Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». В студии Сергей Медведев. И сегодня наш специальный гость Гия Нодия, бывший министр образования и науки Грузии, директор Кавказского института мира, демократии и развития и профессор университета Ильи. Гия, добрый день.
Добрый день.
Прежде всего, ответьте, пожалуйста, на вопрос, который мучит меня достаточно давно. Иноагенты, казалось, мы в России, в российском, так сказать, политическом, медийном пространстве уже так устали от этой темы. И вот откуда не ждали при возвращении иноагентской темы, так это от свободной, кажется, пока еще демократической Грузии. Как в Грузии возникла вот эта тема иноагентов и для чего она нужна власти?
Ну, у нас власть означает Бедзина Иванишвили. Это человек, который заработал свои миллиарды в России, потом приехал в Грузию. Он так называемый неформальный властитель, который как бы захватил страну, можно сказать, захватил государственные институты и правит через своих ассистентов. И это его личное решение. То есть по-другому в Грузии быть не могло. Почему он принял такое решение? Достаточно, скажем, такой параноидально мыслящий человек. Он везде видит заговоры. И последние, ну, по крайней мере, 2-3 года он решил, что существует такой заговор Запада, коллективного Запада против него лично, чтобы его вытеснить из власти и заменить на более удобных для Запада людей. Я уверен, что он так думает, и достаточно свидетельств непрямых, что он думает именно так. И поэтому на фоне этого, хотя так бы на... Ну так, чисто формально Грузия, грузинское правительство говорит о том, что мы продолжаем как бы движение в сторону евроинтеграции, но на самом деле мы постепенно отходим от этого пути, пути евроинтеграции. И вот это предложение закона об иноагентах, это был очередной шаг, смысл которого был в том, что мы видим, как бы, или Бедзина Иванишвили видит, что существует этот заговор. Этот заговор означает, что Запад хочет организовать как бы новую там цветную революцию вроде Евромайдана в Грузии через поддержку неправительственных организаций, там независимых СМИ и так далее. То есть по ментальности это то же самое, что говорит Путин и что говорят люди вокруг Путина, что Запад – это враг, и всякие там протесты гражданского общества – это на самом деле...
Инспирировано Западом. Да, вот то, что вы рассказываете, буквально с языка сняли, это такой косплей путинской риторики. Не был ли в этом иноагентском законе некий привет Путину? И насколько вообще оправданы подозрения в сотрудничестве с Кремлем, в сотрудничестве с российской властью? Насколько Иванишвили можно считать такой, не знаю, пятой колонной Путина на Кавказе?
Ну, то, что однозначно ясно, это то, что по ментальности Иванишвили гораздо близок к Путину, чем как к любым западным лидерам. Он не знает, что такое Запад, не понимает западных ценностей, так что то видение мира, скажем, которое есть у Путина или вокруг Путина, для него это нормально и органично. Просто вначале он... как бы, ну, считал, как бы так вот, сделал такой расчет, что нужно и нашим, и вашим, нужно сидеть на двух стульях, нужно продолжать официальный курс на западную интеграцию и не раздражать Россию. Вот так можно было охарактеризовать его курс, но сейчас он решил по причинам, которые однозначно сказать трудно, но он решил более открыто, избрал крен в сторону России. Это может быть вызвано тем, что он боится за свое кресло, за свою власть, неформальное кресло в кавычках, и на фоне, когда Запад требует демократии, он может потерять это кресло. Конечно, вполне возможно и то, что есть какой-то нажим со стороны Москвы, особенно на фоне агрессии России на Украине, что для России... стало, может быть, несколько важнее иметь более лояльную Грузию. Это тоже возможно. Я думаю, что сигналы из Москвы, что у вас вот эти всякие там неправительственные организации и так далее, они слишком распоясались, и их нужно как-то приструнить. Эти такие намеки были всегда, давно уже. Но почему Иванишвили внял этим намеком сейчас, или он сам так придумал, что так нужно, это точностью говорить невозможно. Но...
У Кремля есть вообще какой-то способ влиять как-то на ситуацию в Грузию? Есть какие-то рычаги влияния на Иванишвили?
У него есть бизнес, миллиарды, какие-то связи с российскими олигархами. Так что очень может быть, что какие-то рычаги влияния есть, но очень трудно судить о том, в чем они конкретно, так сказать, скрытые рычаги влияния состоят. Но кроме того, конечно, есть и страх. То есть, я думаю, страх Иванишвили в том, что раз Путин напал на Украину, так сказать, и настолько может игнорировать мнение Запада, что он сделал такой шаг, то он может и строго наказать Грузию тоже, если она там отклонится от, ну, курса, приемлемого для Путина. Возможно, этот страх, он тоже реально существует.
А в Грузии есть страх дальнейшего нападения России? Или по итогам вот этого года войны видят, что российская армия все более бессильна, смешна, и у нее уже даже не будет сил на какой-то новый удар против Грузии?
Ну, я думаю, страх все-таки есть. И вся, так сказать, весь пиар, вся пропаганда правительства, она основана именно на культивации этого страха. Я говорил о склонности Иванишвили к концепциям заговоров. Такая официальная концепция заговора заключается в том, что Запад, украинское правительство и наша оппозиция все вместе хотят втащить Грузию в войну с Россией, открыть второй фронт. А вот Иванишвили и его власть – это единственное препятствие. Это достаточно все абсурдно. Но, тем не менее, как технология, как политтехнология, мне кажется, в какой-то степени она продуктивна, то есть она действует на обывателя, что вот, да, конечно, российская армия не так сильна, как думали, все равно Россия остается сильной. Поэтому части населения, я не говорю в целом, достаточно большой части населения, этот вот месседж, скажем так, он работает. Страх перед войной.
А с другой стороны, есть ли силы в Грузии, если прорабатываются ли сценарии, может быть, обратного? Учитывая, насколько слабеет Россия на глазах, и слабой себя показала армия России, наоборот, отобрать свое? В Осетии, в Абхазии. Нет. Да, ведь смотрите, как, например, Азербайджан сейчас пользуется момент, когда Россия отвлечена от Кавказа для того, чтобы решить карабахскую проблему.
Такое, ну, есть, конечно, на каких-то там уровнях там отдельных людей, там, которые что-то могут написать в социальных сетях, но если говорить о политических силах или каких-то организованных группах, то нет таких сил и таких групп, которые бы призывали к этому, открыто призывали к этому, что вот сейчас хорошее время для чего-то такого. Ну, возможно, есть опасения и того, что вот если кто-то что-то заикнется в этом направлении, это будет прямо вот вольется вот эту струю правительственной пропаганды, что вот они хотят столкновению с Россией, толкают нас к открытию второго фронта с Россией, так что все равно, да, конечно, Россия оказалась слабее, чем думали, но все равно для нас она сильна, так сказать. Это вот это в военном смысле, так что и, конечно, любая попытка вернуть Абхазию, там, Южную Осетию, это означает открытое столкновение с Россией.
Но это на уровне стратегии, на уровне массовой психологии. Вообще в Грузии существует идея реванша? Идея того, что когда-то удастся вернуть Абхазию и Южную Осетию?
Когда-то, да, когда-то, но это когда-то. То есть того, что вот сейчас пора, сейчас удобный момент, скоро это произойдет, вот мы должны это сделать, таких настроений, опять-таки, если не считать каких-то отдельных людей, отдельных замечаний там в социальных сетях, я не встречал.
К чему ведут нынешние протесты? Чего реально удалось добиться, кроме временного отзыва закона об иноагентах? Они показали по-прежнему власть улицы, да? Власть проспекта Руставели? Что вот как на Украине, на Майдан, чуть что люди выходят на Майдан, точно так же и в Грузии есть вот эта вот прямая народная демократия.
Да, да. Эстамени это показали, но проблема в том, что надежда на эту такую прямую уличную демократию, она несколько увяла, скажем, последние годы, до вот этих протестов, потому что были выступления, различные выступления, но после 2019 года, так называемой Гавриловской ночи, когда из-за протестов людей там ушел в отставку председатель парламента и так далее, никаких, так сказать, прецедентов того, что вот люди вышли и заставили власти что-то делать, там принять решение или отказаться от решения, такого не было в течение нескольких лет. И была такая депрессия, что вот власти делают, чего хотят, а у нас, у общества нет никаких рычагов им препятствовать. И эти выступления 7-8 марта, они создали прецедент. То есть заставили власти отозвать закон. Им пришлось отступить. Этот прецедент очень важен с психологической точки зрения, что вот значит, есть, надежда есть. То есть власти приходится все-таки считаться с обществом. Но насколько этот успех можно развить, и развитие успеха – это смена власти, вот это, конечно, большой вопрос, поскольку оппозиция находится, ну, скажем так, в плачевном состоянии пока. И нет конкретных индикаторов того, что это состояние улучшается.
О судьбе оппозиции, о судьбе Михаила Саакашвили поговорим во второй части нашей программы.
Привет, это Полина Галуева
и Иван Толстой.
В этом году «Радио Свобода» празднует свой 70-летний юбилей.
Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год – это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика.
О том, что за эти годы происходило в мире и на волнах радио, расскажем в новом подкасте «70 лет свободы». Ищите нас в вашем любимом приложении подкастов.
Программа «Археология», специальное интервью. Сегодня в гостях у нас грузинский политолог Гия Нодия, бывший министр образования и науки, директор Кавказского института мира, демократии и развития. Гия, ну вот, продолжая то, о чем мы говорили в первой части, Саакашвили. Вот эта тема как-то за протестами, за иноагентами он уходит, но вообще, какова судьба сейчас этого человека, каковы его шансы выжить в тюрьме и какое будущее ему готовит власть?
Ситуация очень сложная, ну, мне трудно судить, говорить на медицинские темы, но во всяком случае, все, что я слышал и от врачей, и от людей близких к Саакашвили лично, ну, его ситуация очень тяжелая, действительно, и вместе с тем он, несмотря на вот эту сложную ситуацию, в которой он находится, с точки зрения здоровья, ну, он, так сказать, готов бороться вместе с тем. То есть он не хочет как бы сдаться, и он готов умереть в этом смысле. То есть у него есть эта внутренняя готовность, хотя, конечно, есть надежда и на то, что вот в какой-то момент власти уступят и разрешат ему уехать на Запад для лечения, но это фактически будет означать освобождение, что вот какой-то исход, кроме его смерти, тоже возможен. Но вопрос, во всяком случае, стоит именно так. Ну, а власти, они боятся любого прецедента отступления, любого прецедента показа слабости, и для них принципиально важно, чтобы вот на этом фронте не отступать. И для них, поэтому им они очень не хотят действительно, так сказать, освободить Саакашвили. Но с другой стороны, если я не исключаю, что если они увидят, что действительно вот ситуация очень ухудшилась настолько, что летальный исход, так сказать, может наступить скоро, возможно, они изменят свою позицию, хотя гарантии такой нет.
И доводилось слышать, что Саакашвили называют чуть ли не пленником Путина, возвращаясь к первой части нашего разговора. Есть тут такой момент, что здесь и Кремль как-то замешан в этой игре?
Есть люди, которые в том числе среди сторонников Саакашвили, сторонников Иванишвили, сторонников власти, которые считают, что да, то есть упрямство, скажем, власти в отношении Саакашвили, это в том числе продиктовано и давлением со стороны Москвы. То есть для Путина Саакашвили – это такая знаковая фигура в негативном, конечно, смысле, и его унижение как бы приятно Путину лично. То есть...
Насколько велика поддержка Украины в элите и в населении? Или нарастает усталость от войны?
Поддержка, уровень поддержки очень высокий, и в том числе даже те люди, которые считают, что вот такая осторожная политика по отношению к войне со стороны Иванишвили, она оправдана в том смысле, что вот Грузия страдает меньше или от войны и меньше опасности быть в нее вовлеченной. Даже многие из этих людей все равно сочувствуют Украине и хотят ее победы. Так что я думаю, очень большое, серьезное большинство население однозначно поддерживает Украину, не просто поддерживает Украину, но видят эту войну как войну важную для Грузии, конкретно для Грузии тоже. То есть победа Украины, она по вот этому мнению изменит не только ситуацию в регионе, скажем так, геополитический расклад, но изменит и ситуацию внутри Грузии, то есть фактически власть, она, ее политика основана на предвидении победы Москвы или некоторого успеха Москвы. А поражение, однозначное поражение России, оно как-то ослабит и позицию Иванишвили. Это такое ожидание, это такое предположение очень широко распространено.
Отношение к украинским мигрантам, оно по-прежнему стабильное? Люди не... Нету каких-то признаков усталости от того, что много украинских мигрантов?
Я чего такого не заметил. Да.
К российским мигрантам?
К российским мигрантам, я думаю, вначале было более, так сказать, больше уровень неприятия, когда это была волна. Сейчас люди привыкли к этому, но я думаю, что вот я помню, не знаю, начиная с советского времени, отношение к русским, и всегда было такое разделение очень четкое, что вот нам неприемлемо, может, там Кремль, там Россия, там империя и так далее, но вот отношение к рядовым русским, оно всегда было очень дружелюбным, скажем так. Сейчас отношение, я не могу назвать агрессивным, но оно такое холодное. И это вот впервые, я думаю, в истории. То есть раньше я не помню такого отношения.
А почему? Вот и с российской стороны, я знаю, многие пытаются это понять. Может быть, потому что многие новоприбывшие не избавились от имперского комплекса, в том числе по отношению к Грузии?
Я не думаю, что тут проблема именно в этом, потому что большинство людей особенно не знают там, кто из российских мигрантов, как, что они думают, и контактов на самом деле очень мало, и насколько я могу понять, это, так сказать, отсутствие интересов к более глубоким там контактам, оно взаимное, и российские мигранты тоже держатся, скажем так, отдельно. Нет, я думаю, что, возможно, новое поколение выросло, для которых Россия – это действительно, так сказать, русские – это иностранцы. Никаких контактов с русскими людьми у молодого поколения не было, и они воспринимают вот россиян – это вот представители нации, которая напала на Украину, которая до того ну, в меньших масштабах напала на Грузию, которая является источником экзистенциальной опасности, и ну, россияне представляют эту страну. То, что какие-то люди там настроены против Путина, какие-то люди, может быть, приехали просто потому, что ну, хотят из-за санкций там и более удобно быть в это время в Грузии. Ну, в такие глубины, так сказать, особенно люди не вступают. Просто вот это представители страны-агрессора.
Да, и вот это последняя вещь, которую хотелось бы обсудить. У нас, к сожалению, не так много времени. Формирование новой грузинской идентичности. Потому что, мне кажется, несмотря на то, что 30 лет с лишним прошло после распада Советского Союза, Грузия долгое время, по-моему, до сих пор не может видеть Россию как другого. Да, вот, скажем, таких проблем идентичности нету с балтийскими странами. Изначально ясно, что Россия как бы цивилизационно и иначе, так сказать, политически, геополитически, да, с момента оккупации Прибалтики перед Второй мировой войной, она другой. А Грузия, она как-то, ну, собственно, и со времен Георгиевского трактата, да, она, так сказать, религиозно связана с Россией. Для России Грузия тоже, это виделась некая такая домашняя Италия, милая страна вина, улыбок, песен, Габриадзе, Мимино и так далее. И вот это вот советское наследие, мне кажется, очень долго не было преодолено. Так вот сейчас, может быть, война в Украине поможет окончательной деколонизации грузинского сознания?
Вот я имел в какой-то степени в виду именно это, что это новое поколение, которое социализировалось уже после Советского Союза, и многие из них даже после, скажем, революции рос. В этом веке для них вот это советское прошлое, оно как бы не существует. Это то, что рассказывают их отцы и деды. Они смотрят на Россию, конечно, уже как именно на другую страну. Но у нас другой, так сказать, другая проблема в том смысле, что Россия, несмотря на это, остается внутри Грузии как внутригрузинский игрок, и она представлена не русскими, которые, допустим, в данном случае приехали, а политической партией. То есть, когда вот были эти выступления, все говорили, что этот закон – это русский закон или российский закон, и кричали «русские-русские», то есть они русскими называли грузинскую мечту. С другой стороны, есть православная церковь, которая не однозначна, так сказать, неоднородна точнее, но во всяком случае ее руководство и многие там, особенно старшее поколение, что означает большинство епископов, оно тоже открыто или достаточно открыто пророссийское. То есть вот это вот советское поколение или часть советского поколения, она воспринимается как Россия внутри. Фактически это все грузины.
Интересно, то есть да, то есть как бы не произошла еще окончательный отрыв Грузии от вот этого. Да. Это поколенческий вопрос. Это вопрос просто прихода нового политического поколения. И последний вопрос, который я, наверное, так сказать, в дополнение к этому. Иванишвили все-таки не удалось украсть грузинскую свободу, да? Он не стал таким, вот я думаю, очень много где происходит, Орбан в Венгрии. Фактически да. Человек удалось развернуть, выламывает Венгрию из Евросоюза. Вот Иванишвили, это что, такой грузинский Орбан, который тоже пытается выломать Грузию из ее демократического тренда?
Ну, да, он так старается, но у Орбана, ну, я не могу сказать, что знаю хорошо там венгерское общество, венгерскую политику, но его, скажем так, евроскептического направления, я думаю, есть достаточно сильная поддержка в стране, да, и за счет этого он выигрывает выборы. Иванишвили другое, это такая шизофреническая политика, то есть на уровне риторики, поверхностной риторики, они остаются проевропейскими, но вместе с тем, ну, фактически, это антизападная, антиевропейская, антидемократическая политика. Они понимают, что вот эта поверхностная проевропейскость им нужно сохранить. Это вот что показали последние вот выступления, это такая моральная изоляция власти произошла. Конечно, самое важное было вот то, так сказать, совсем молодое поколение, которое никогда не показывало себя как политическая сила. Она вышла на улицы, именно это решило. Исход именно.
Это, конечно, поколенческий вопрос. И в завершение этого интервью хочу пожелать грузинскому новому поколению формировать новую политически независимую Грузию, которая окончательно вырвется из постимперского, постколониального контекста. Это была программа «Археология. Специальное интервью». В гостях у нас был Гия Нодия. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой
в большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.